Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Сегодня четверг, и поэтому, как всегда, в это время в эфире наша совместная программа «Радио «Вера» и Музея исследовательского центра «Советский Союз. Вера и люди». Директор музея Ксения Толоконникова.
Добрый вечер.
Я Алексей Пичугин. Здравствуйте. И с удовольствием представляем нашу гостью сегодня здесь вместе с нами и с вами. В ближайший час эту часть «Светлого вечера» проведет кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук, сотрудник Центра по изучению истории религии, церкви и веран Надежда Белякова. Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, и мы сегодня собрались, чтобы поговорить о таком обытовании феномена юродства в советскую эпоху. Но принято считать, что вообще юродство — это такой особый подвиг, который русской, так сказать, святости очень присущ. Да? Вот это вот, это как раз вот такая русская история святости, да, подвиг юродства. Но на самом деле это, конечно, такое не бесспорное утверждение, немножечко отдает России родина слонов и все такое. Но действительно, подвиг юродства у нас традиционно на Руси очень почитался. И во времена такие смутные и критические особенно возрастало его значение. Вот, например, говоря о возникновении этого явления у нас на Руси, Георгий Федотов говорит о том, что появление святого юродства юродивого совпадает по времени с угасанием княжеской святости. Он относит развитие этого явления к XIV, XV, XVI векам, и это совпадение не случайно, говорит он. Новый век потребовал от христианского мирянства нового подвижничества. И век XX, он тоже потребовал от христианского мирянства нового подвижничества. И рассказов о тех или иных юродивых или людях, которые не были юродивыми в таком полном смысле этого слова, но юродствовали время от времени, как, например, архимандрит Павел Груздев, да, вот этих рассказов у нас очень много, и в музей нам приносят очень много таких вот историй записанных. Вот. Ну, давайте, наверное, немножечко сначала все-таки поговорим об историческом пути этого явления в России.
Тут, наверное, самая большая сложность в анализе юродства то, что каждый случай, каждый подвиг уникален. И хотя мы имеем множество исследований и попыток типологизировать, выявить некоторые тенденции. В общем, когда я готовилась к нашей встрече, я поняла, что мы во многом, и лично я, в плену историографических концепций и интерпретаций, которые нам предлагают современные такие мощные исследователи, какими являются или антропологи, такие как Александр Панченко, или как Сергей Иванов, который про византийское юродство написал монографию, расширил ее на огромном средневековом русском материале. И так или иначе, каждый из исследователей подходил со своими уже и ценностными установками, и определенными историографическими интерпретациями. И поэтому очень трудно сегодня и сейчас, и, может быть, в этом и наш как раз интерес, пытаться уйти от каких-то интеллектуальных конструкций, а почему как бы они вызывают и сомнения, и не бесспорны, и попытаться поговорить про, да, наверное, про феноменологию, про уникальный путь. Мы не можем типологизировать людей. Вот интересно, когда я со своим коллегой начала говорить про юродство в 20 веке, он сказал, а никто еще не доказал про то, что можно говорить о том, что этим понятием используется, что оно применимо к русскому духовному опыту 20 века. Вы это докажите.
Почему нет? Но тут...
А почему нет?
А я не знаю, как здесь это можно доказывать, поскольку традиция преемственности, она налицо, потому что вот это юродство, и не так много, с одной стороны, проявлений, с другой стороны, может быть, не так много случаев сохранились. Что-то мы можем верифицировать, что-то мы не можем верифицировать. Но в общем и целом все равно вот эта традиция, она идет явно из XIX века. Ну, а там, соответственно, ниточки тянутся уже туда, куда мы заглянуть бесспорно не можем.
Тут очень интересный момент еще есть. Уже даже в секулярном вполне обществе, в секулярной деревне существовали дурачки еще в 70-е, 80-е годы, которые тоже были в каком-то смысле носителями такой вот неотмирности, да, такой святости. Как правило, мир, деревня, принимал на себя попечение об этих дурачках, их кормили по очереди и очень прислушивались к тем словам, которые эти дурачки произносили в той или иной избе.
Ну, божьи вот люди, как.
Божьи люди, да, хотя это впрямую не говорилось. О нем говорили дурачок. Его не называли юродивым, блаженным, он был дурачок. И вот вчера я вспомнила фильм «Любовь и голуби», помните? Ну, все, наверное, его помнят. И главный герой рассказывает своей дочери 10-летней о вот таком дурачке, которого он застал в своем детстве, которого любили голуби, и который любил голубей. И у него вся рубаха была вот в этих следах от... Нет, следах от коготков. Вот. И очевидно, что нам дается образ современного праведника в этом рассказе.
Ну да, то есть мы подходим тогда к некоторой черте, которая нас может объединить. Это сознательная невключенность в социальную систему, да? Наверное, это одна из таких важных характеристик. То есть он дурачок, он не от мира сего, он не живет по законам и принципам этого мира, и он бросает ему вызов.
Он бросает ему вызов или деятельно, или бездеятельно. Но так или иначе, его существование является вызовом. Да,
но мы должны, наверное, как-то четко разграничивать. Мы сейчас все-таки живем в эпоху развития на хорошем уровне психиатрии, и мы можем те примеры, которые у нас есть перед глазами, из 20 века, как-то все-таки разделять то, что это было какое-то помешательство, не связанное с религиозным опытом, или это были абсолютно вменяемые люди, которые сознательно встали на этот путь, или тут сложно провести грань, но все-таки что-то такое запредельное присутствовало в человеке. Просто наши предки, наверное, в 19 веке, 18, 17 и так далее, такой водораздел провести не могли.
Да, хотя мне кажется, что апелляция к психиатрии здесь, особенно в советском контексте, она выводит нас на новый очень глубокий пласт о том, что такое была психиатрия в Советском Союзе,
это советская,
особенно послевоенный
период. Это карательная советская. Если вы о ней.
Вот, а и второй, ну, она как бы, да, это некоторый ярлык, который повешен, но тогда, в принципе, любой верующий, тем более активный религиозный верующий,
мог оказаться
фанатик,
вялотекущим шизофреником, да.
Да, но я скорее все-таки про наше современное восприятие, про менее зашоренное с точки зрения вот каких-то церковно-государственных отношений и применимых к ней мер, в том числе со стороны психиатрии, а то, как на это можем посмотреть мы с таким более свободным опытом.
Ну, мне кажется, это все-таки разговор не в этой компании. Это нам нужен специалист в области психиатрии, потому что мы здесь вряд ли можем что-то такое ценное.
Да, потому что с точки зрения
высказать.
То, о чем я могу, да, как бы прокомментировать, это как раз касается того, что те, о каком мы говорим, юродивые и блаженные, и конкретные блаженные, на которые я хотела подробнее остановиться, Анастасия Верятинская, они как раз, собственно, были теми самыми жертвами. Они психиатрами своего времени признавались невменяемыми, неадекватными и по нескольку раз сидели длительные сроки в психиатрических лечебницах, принимали тяжелые препараты. Вот, поэтому как раз и, собственно, их вот инаковость в советском контексте, такая от мира история, она нагружалась тем, что на них был гнет и ярлык психически ненормальных. И это, наверное, особенность, вот если мы будем говорить именно про советских юродивых, то, что на них вот то, что их маркировало. И, наверное, в этом был еще определенный антагонизм между как бы советским официальным дискурсом и народной религиозностью, и вообще народным, да, вот таким вот противостоянием бытовой повседневности официальному дискурсу. Потому что если их почитали и к ним ходили, и они пользовались признанием, а при этом в официальном пространстве они были персонами, ну, даже не просто маргинальными, а они вообще не воспринимались как полноценный участник диалога, с одной стороны, диалога, и с другой стороны, наверное, с точки зрения судеб таких людей, может быть, было лучше, что они ехали в психиатрические больницы, чем отправлялись в лагеря. Но хотя это большой вопрос. Вот, например, в диссидентской среде, да, долго шли дискуссии о том, что еще было лучше для человека
и сохранения. Многие утверждали, что заключение в психиатрической лечебнице, это же были, как правило, психиатрические лечебницы специального типа, да, вот эти тюремные психички, что заключение там гораздо тяжелее, чем заключение в лагере, хотя бы потому, что у тебя нет определенного срока, тебя выпустят, когда ты вылечишься.
Но
а когда
вот
ты вылечишься, кто
в
решает?
Это так называемое мягкое время, так называемого застоя, наверное, все-таки попасть в лагерь было достаточно сложно для священнослужителя, по крайней мере, для человека церкви. Мы знаем немного таких примеров. Там отец Глеб Якунин, наверное, самый-самый известный. Ну, были еще несколько, да, и это действительно были именно лагеря, такие прямые наследники системы ГУЛАГа. А вот людей, побывавших по ту сторону забора Желтого дома, конечно же, было гораздо больше.
Да, и вот, кстати, Татьяна Горичева, такой замечательный философ, мыслитель, она, вспоминая об этом времени, как раз когда она принадлежала к диссидентской, будем так говорить, тусовке, она говорит о том, что вообще шизофрения в их среде была апоэтизирована. Человек, который побывал в сумасшедшем доме, он считался и являлся чуть ли не героем. Но вот говоря о карательной психиатрии и о том, как ее применяли к блаженным, да, к юродивым, к неотмирным людям, нужно еще отметить, что ее применяли и профилактически. Например, накануне праздников многих вот таких людей, которые являлись местными достопримечательностями в этом отношении, их просто помещали дней на 10-15 накануне 1 мая в психиатрическую лечебницу. Нам об этом рассказывали, Лёш, ты помнишь, отцы из Баку?
Да, 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 да.
О тамошнем бакинском блаженном, который ходил по улицам Баку и кропил святой водой. Был бит много раз, потому что подался он и на атеистов, и на мусульман, но своего вот этого делания не оставлял. Он кропил все вокруг себя святой водой, и его как раз под 7 ноября и под 1 мая его на неделю сажали в лечебницу.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что сегодня в программе «Светлый вечер», как всегда по четвергам, у нас совместная программа с Музеем исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди». И сегодня у нас в гостях Надежда Белякова, старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук и сотрудник Центра по изучению истории религии и церкви Института всеобщей истории. И мы говорим о феномене юродства. Вот коль скоро мы затронули тему психиатрии, мне почему-то всегда вспоминается на этот счет стихотворение Леонида Губанова, совершенно не связанное с церковью, но, тем не менее, там «я провел свою юность по сумасшедшим домам, где меня не смогли удавить, разрубить пополам, где меня не смогли удивить, ну, а значит, мадам, я на мертвой бумаге живые слова не продам». Ну, это просто такой эпиграф.
Маргиналия.
Да.
Ну да. Ну вот эта тема про то, что сама по себе религиозность и активная вера являлась основанием для признания невменяемости и вообще воспринималась как вид девиантного поведения. А значит, мы тоже можем говорить, да, что она с точки зрения общества уже не нормативна, да, это некоторый вызов, это уже своеобразное юродство, да, быть христианином в секулярном обществе, которое живет там, да, по законам строить светлое будущее, да, которое материалистичное и так далее. В общем, это уже, да, как глобально это могло распространяться на всех христианских активистов. И как раз Горичева, вы, подойдя к этим сюжетам из интеллигентной семьи, из среды интеллектуалов, скажем так, она это чувствовала. И она игралась тоже вот на таких моментах, да, вот неотмирности, противопоставления себя миру. Да, и советская история, мы видим, что когда пишут, что человек признан невменяемым, я принесла с собой одну из цитат, один из актов судебной психиатрической экспертизы на больную Щербинину Смирнову, отмечается ограниченность общих познаний, узость мышления, целиком и полностью увлеклась религией, молясь, читая религиозные книги, прислуживая верующим, иногда за уплату, но чаще так, ради Господа, обнаруживает хроническое расстройство психической деятельности в форме шизофрении с явлениями религиозного фанатизма. То есть фактически проявление религиозности, да, то, что нам кажется нормальным для верующего человека, воспринимается как религиозный фанатизм, узость, да, и, соответственно...
Род помешательства.
Да. Вот, и в этом плане, как бы, мне кажется, что это советский контекст, он дает нам совершенно особую перспективу восприятия вот, людей, противопоставляющих себя системе и нормативным ценностям, и своими действиями, задающими неудобные вопросы, ставящие.
То есть вот здесь получается, на самом деле, такой очень интересный поворот, что любой активно верующий человек в советской системе, в советском государстве, в общем, отчасти являлся юродивым. Отчасти принимал на себя подвиг юродства. Но кто-то в большей степени, да, кто-то в меньшей, но тем не менее.
Если мы говорим, что юродство – это своеобразный вызов, и такая форма проживания своей веры, которая тебя во многом противопоставляет и задает неудобные вопросы о принятых нормативах в обществе, то тогда, конечно.
А вот, например, для вот такого древнерусского юродства было характерно девиантное поведение для юродивых, хождение нагим или, ну, в общем, вот такой вот вызов, да, похабся творя. Это как об этом говорится. Насколько такое поведение было характерно для советского юродивого?
Тут, опять же, да, вопрос интерпретации. С одной стороны, есть школа, которая идет в российской историографии от Лихачева и Панченко, которая говорит про перформативные свойства юродства, что юродивый, он не вообще как бы, да, что он играет, он определенную модель разыгрывает перед людьми, что речь идет о, там, говоря языком Бахтина, карнавальный культур.
Ну, конечно,
он создает,
конечно,
он некоторые, да, действия делает ради зрителей. Вот. И, соответственно, им долго возражали, это еще интересно, что начинается обсуждение 70-х годов, возражали Лотман и потом, да, Борис Успенский, которые говорили, что надо посмотреть на внутреннюю мотивацию, насколько это действие направлено действительно вовне или это внутренний посыл человека. И если посмотреть на логику и попытаться разобраться с логикой юродивых, про то, что они будут нагими, как нагим пришел Христос в этот мир. Если они были бездомными и жили, отказывались от домов, поскольку Сын Человеческий не имел где главу преклонить, и где их подвиг юродства был вызван именно их историей проживания своих вот, переживаний, отношений со Христом, то это всё приобретает иной характер. Да? И поэтому случаи с нагими, они не могут быть типологическими. Опять я говорю, да, уникальность юродства в том, что каждый был совершенно неповторим и шел из своей внутренней как бы, проживания духовной жизни. И ее нам реконструировать и разбираться в ней как раз невероятно сложно. Mm-hmm. Я говорю, что здесь нужна феноменология, потому что мы же видим только внешнее описание, внешнюю интерпретацию.
Мне кажется, что мы сейчас еще пока находимся на этапе сбора материала.
И плюс мы очень сильно связаны уже парадигмами, которые нам предложены. Да. Да, вот в этом уникальность, что нас уже, нам предложены некоторые схемы, что это такое и как нам это читать. Вот, и здесь, наверное, интересно, мне очень нравится исследователь, например, Елена Воронцова, у которой есть этнографическая экспедиция, которая, например, ездит в Тамбовскую область, и там пытаются выйти на первичные материалы. У них сейчас, наконец, должна быть опубликована, например, статья по следственному делу одной из юродивых, вот Анастасии Верютинской. И тут что интересно, два было уголовных дела на неё.
Это Тамбовская юродивая.
Тамбовская юродивая.
Вот я как раз хотел сказать, mm-hmm. что давайте на каких-то конкретных примерах.
Да, потому что мы так очень общо. Mm-hmm. И здесь, я говорю, все время вопрос источников и интерпретации. Здесь хороша эта фигура тем, что есть свидетельства и современников. И мы понимаем, что следственные дела и вопросы следователей, они были очень тенденциозны. Но, тем не менее, по крайней мере, эти те источники, которые хоть как-то приближают нас к эпохе. Ну и второе, это материалы устной истории. Здесь еще чем хороша Тамбовская юродивая, тем, что там еще были, еще в советское время ездили экспедиции, там того же Клебанова, потом Демьянов собирал материалы среди истинно православных христиан. Они не были обделены вниманием, и мы имеем какие-то свидетельства людей, по крайней мере, ее современников, а не тех, кто сегодня составляет жития. Потому что дискурсивный разрыв, конечно, колоссальный. Вот, и они пытаются выцепить, собственно, вот эту вот уникальность подвига женского юродства.
Речь идет.
У нее уже следствие, уже уголовные дела на нее были в послевоенный период. Один раз ее до войны осудили. Ее судьба примечательна тем, что считается, сначала восприняли, что у нее был шок, или она тронута была рассудком в период гражданской войны, когда у них попытались в селе отобрать лошадей, и у этой девушка попыталась защитить свое имущество, над ее головой раздался выстрел красноармейца, она потеряла сознание, и потом она начала как бы сначала чудить, но в монастыре ее матери сообщили о том, что это не чудо, а что это вот там праведник, пророк, который их свяжет с небом. И умерла она в 63-м, по-моему, или даже в 73-м, в общем, году, то есть она пережила и войну, и несколько отсидок, и несколько психиатрических заключений, то есть это долгая история, и она примечательна тем, что ее почитание не прерывалось, то есть вот как ее...
То есть ее почитали при жизни,
да.
А потом продолжили почитать
да.
И
именно
после
с этим
смерти.
И были связаны уголовные дела. Она ее почитали активно в среде истинно православных христиан, а Тамбовская область, это вообще там таких много. И ее воспринимали как такого вот блаженную реально человека, который, если и говорил, то говорил какие-то странные пророчества, которые потом интерпретировались.
Её а за ней время... записывали?
Ну, те, кто к ней приходили, не записывали. А когда начинали собирать следственные материалы, ее интерпретировали, естественно. И записывать-то могли тех, кто давал официальные свидетельские показания. А с ней вообще интересно, что рядом с ней находился круг молчальников. К вопросу о вызове и противостоянии системы, как раз молчальник – это такой яркий эпизод. Это те, кто отказывались вступать в какие бы то ни было официальные контакты с советской властью. Ну и в том числе давать показания, ставить подписи, получать
паспорта. Мне рассказывали такие случаи, что люди отказывались, например, брать деньги с изображением Ленина. То есть человек мог взять рублями, а например, уже десятку брать не мог.
Ну да, но вот это вопрос, это форма юродства, да, когда ты отказываешься от того, что ты берешь в руки то, на чем символы той власти, которую ты считаешь антихристовой. Да, это вот, конечно, но она
и тут,
была
видите,
именно
тут
в этой близкой
уже,
среде.
Это уже перетекает вот в такой народный эсхатологизм, вот эти пророчества, да, о последних днях, о конце света, которые тоже были очень распространены в это время. То есть прям как бы народное религиозное сознание как бы так лихорадило, и оно порождало из себя вот самые разные такие вот формы.
А так вот, чуть отвлекаясь от основной темы разговора, с чем было связано то, что в Тамбовской области, в Пензенской, я знаю, тоже были общины истинно православных христиан долго сохранялись. Я даже знаю, что по традиции они потом перешли даже в 90-е годы, если не вдвое, даже в 2000-е частично.
Да, там, ну, как с чем связано? Во-первых, это традиционные регионы и древние, ну, как бы древние, скажем так, это регионы русских сект. И Тамбовская, и Воронежская область. Но истинно православные христиане там дольше всего сохранялись, и там видно несколько волн. У них была питательная среда, и, видимо, как-то вот этот опыт неправославного проживания и наличие такой народной альтернативной религиозности, он был очень силен. И видно, что у истинно православных христиан там несколько генераций, как и несколько этапов эволюции от православной церкви. Но вот круги Анастасии Верятинской, они уже достаточно сильно настроены антицерковно в плане того, что красные церкви. Но опять же, мы не знаем, тут самое сложное, где Анастасия, а где те, кто были рядом. И это вечная проблема, особенно с женщинами и с теми вот юродивыми или блаженными. Они говорили минимальные вещи. Например, не бери карандаш и не пиши. Дальше что вы вкладываете и интерпретируете как современник? Что вы хотели от нее услышать?
Тут ведь еще очень важна история, где они при этом и кормлялись. Вот у вашего коллеги, у Беглова, есть монография «В поисках безгрешных катакомб», где он там прямо говорит, основываясь на документах, что вот здесь были общины катакомбные, которые, правда, уже к середине 50-х годов в целом на территории Советского Союза свое существование прекратили. Но при этом мы видим следы вот этих катакомбников, которые уходят в 60-е, в 70-е, и вот так вот ниточками тянутся в наше время, но, с другой стороны, просто у нас нет практически никаких подтвержденных свидетельств, почему Беглов ставит их под сомнение, нету подтвержденных свидетельств того, кто ими руководил, кто их кормлял, есть только какие-то предания о таком-то иеромонахе, о перешедшем таком-то священнике, о рукоположенном таким-то епископом где-то неизвестно где, и вот эти вот далекие от крупных городов села, они как раз бывало, что окормлялись именно вот какими-то непонятными лицами духовного звания, которые ходили и совершали требы, служили.
Здесь, да, просто тут действительно сложность, если говорить про подпольные общины и вообще про такую вот нелегальную религиозность, которая осталась за границами легальности после Второй мировой войны и того процесса легализации религиозной жизни, которая была предпринята в середине 40-х. Тут проблема смены поколений и действительно, как можно ли проследить цепочку тех, которые после 30-х-40-х там постепенно вымирали, и с тем новым витком, который начинается в 60-е годы.
Сикачевцы. И тогда их очень много.
Их много разных. И вот эта вот история генетической связи в плане преемственности, потому что 60-е – это очень интересная история с точки зрения начала подъема новой религиозности в Советском Союзе глобально, когда вдруг появляется в тех как раз сообществах, которые вроде бы умирают, и одни старики, и понятно, что сообщества обречены и маргинализованы, вдруг начинается новая жизнь, приходят новые люди, и это уже другая генерация. Это часто генерация людей, выросших уже в Советском Союзе, воспитанных там в советских школах.
Да, это такая генерация неофитов.
Да, и вот эта история между преемственностью той старой и вот неофитами, которые начинают наполнять, а даже не обязательно неофитами. Вот, например, евангельские христиане-баптисты пополняются детьми, выросшими в послевоенный период очень активно. Вот, они уже тоже при этом достаточно советские дети, новые, но они ведут себя принципиально по-другому. Вот это при этом такой протестный подъем мощный в 60-х годах, это вещь особая. Так вот, мне кажется, что Тамбовский и Воронежский регионы в какой-то плане Рязань хороши тем, что там такой жесткого разрыва не было, что можно пытаться ловить вот эту вот ту самую традиционную религиозность, которая принадлежала и Верятинской Анастасии, и ее почитание, вот вокруг нее сложившееся, потому что там это были местные, мы видим локальные группы почитаний, которые не появляются в результате там трансформации или переезда в крупные города, да, там не появляются в результате, опять же, новой легализация религиозности на рубеже 80-х-90-х, когда стало модно, да, и возникла потребность создавать новые культы святых, там, чтимых святынь и так далее. Вот, это то, что было, и как раз задача поймать, а что же такое была Анастасия, чем она была примечательна, и попытаться, да, вписать ее в существующий канон описания ее родства, это, конечно, такая оказалась очень непростая задача, потому что очень много давлеет, да, всяческих. Был ли в ее жизни вот этот перформанс, или речь идет о чем-то другом? Вот как вот эту проживаемую религию, какую роль она играет для людей? Они же к ней часто приходят, помимо вот ее советов, да, дистанцирования от советских структур, она же им дает самые разные какие-то реплики, которые воспринимаются как пророчество. И здесь вот тоже, да, юродивый как пророк, его, а пророк, да, необходимость в пророках становится особенно востребованной, когда общество переживает такие очень радикальные перемены, катаклизмы, нестабильность, когда ты не знаешь, сегодня тебя посадят, в армию призовут, или ты поедешь там на стройку коммунизма. И вот в этом...
Ну и вообще, например, такие явления, как телевизор, да, это, ну, появляется телевизор в деревне, это же просто совершенно взрыв мозга.
Ну, сначала радио, да,
радио,
и оно тоже взрывает.
Электричество.
Да, взрывает мозг. Да, и вот эти кардинальные, здесь интересно, что почему вот для меня неожиданно, что вот эти роль пророчества, и тут интересно, что начинает пророчествовать девочка, и ее интерпретатором выступает сначала ее мать. И, собственно, изначальное почитание и интерес к ней возникает благодаря матери, которая воспринимает всерьез миссию своей дочери, да, и вот вслушивается в то, о чем про нее сказали в монастыре, и начинает как бы вот вокруг нее создавать вот эту вот такую оболочку.
Нам надо прерваться буквально на минуту. Я напомню, что вы слушаете программу совместную Светлого радио и музея исследовательского центра «Советский Союз. Вера и люди». Ксения Толоконникова, директор музея, я Алексей Пичугин. И вместе с нами сегодня Надежда Белякова, сотрудник Центра изучения истории религии и церкви Института всеобщей истории Российской академии наук, кандидат исторических наук. Вместе с нами, и через минуту мы продолжим.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы возвращаемся в студию Светлого радио. Я напомню, что сегодня здесь вместе с нами и с вами Ксения Толоконникова, директор Музея исследовательского центра «Советский Союз. Вера и люди», потому что сегодня четверг, и, как всегда, в этот день, в это время наша совместная программа. Я Алексей Пичугин и Надежда Белякова, старший научный сотрудник Центра изучения истории религии и церкви Института всеобщей истории Российской академии наук. Мы говорим о феномене юродства и о том, как это проявлялось в Советском Союзе в послевоенный период.
И моя мысль была о том, что появление и важность пророчеств, и пророчества, которые говорятся особыми людьми или детьми с некоторыми особыми свойствами развития, чаще детьми, или вообще людьми с некоторыми или психическими, физическими отклонениями, часто немощными, как мы говорили.
Да, вот, кстати, это очень важный момент, что юродивые советского времени – это, как правило, люди физически убогие. Это очень часто калеки, это очень часто, например, слепые, или, например, люди, которые не могли сами себя обслуживать, не могли сами ходить, это действительно так.
Да, и они часто не могли и говорить. И это нас выводит генетически, да, действительно, вот и к русской традиции юродства. Мы помним, что такие почитались и в XIX веке, и в начале XX. Но есть еще один интересный, на мой взгляд, момент, который делает вот эту культуру почитания особых, например, детей и внимание к ним людей не только частью русской деревенской культуры, а выводит в новое пространство. Например, в Америке в предвоенный период, да и в 50-е годы, было несколько нашумевших девушек, которые имели какие-то отклонения в умственном развитии, но их воспринимали как пророчиц. И они ездили со своими родителями с турне по Америке, собирали огромные аудитории, их записывали, они пользовались как бы такой особой популярностью, и это был уже такой новый медийный феномен. Это уже никак нельзя сказать, что это вот такая традиционная народная культура. Это уже в условиях городского современного общества со средствами массовой информации, вот со всеми атрибутами современного мира, рационального мира, запрос на того медиума, который будет, да, иметь связь со сверхъестественным и будет людям сообщать какие-то вещи, которые они не могут узнать рациональным путем, это, в общем-то, ну, в какой-то степени глобальный запрос. И повторяю, что вот в такой, да, тоже, не тоже, а, собственно, очень религиозной Америке 20 века такие фигуры пророчиц были очень популярны, и они не ограничивались евангелической средой. Это явление было гораздо шире, оно было тоже значимо, и там вот фигура особой девочки, с точки зрения обывателя, ненормальной, но обладающей сверхъестественными способностями, и матери или семьи ее сопровождающей, это такая вот классика жанра. И вот здесь мы тоже, собственно, видим, только мы не видим здесь, к сожалению, медийного сопровождения. Да? В советском обществе это выполняет роль сарафанного радиослуха.
Ну и вообще, вот видите, тоже такой момент интересный. Вообще советское общество, оно же старается отгородиться от не таких людей. Да? Как появляется вся эта система психоневрологических интернатов, да, каких-то закрытых детских домов. То есть все, что ненормально, все, что не вписывается вот в эту картину социалистического строительства, бодрого, да, такой суровый стиль, вот, все это оказывается, ну, как бы, за забором.
Ну, оно должно быть теоретически заперто, и витрина должна быть другой. Но мне кажется, что в этом-то и такой не то что парадокс, а особенность советского общества, что нормы социалистической нигде не было. И что вот такие юродивые и блаженные, и дурачки были частью особенно сельской повседневности и в послевоенный период. Мне очень понравилось исследование антрополога Сергея Алымова, которое как раз посвящено, как ни странно, селу Верютино, тому самому, в котором была эта Анастасия. И это село было выбрано советскими этнографами как образцовое этнографическое село. И вообще они перебрали, прежде чем как найти вот образцовое село, это была целая история. Потому что там все время оказывалось, что там есть что-то в социальной жизни, которое не вписывается в социалистическую модель.
Это было связано? Тоже. То есть что такого было в этом селе и в жителях этого села?
Каждый раз по-разному. Ну, вот там каждый раз были какие-то свои проблемы, но одна из важных проблем была в том числе наличие какой-то заметной религиозности, например, вот, или какие-то алкоголические проблемы.
Или,
ну,
в общем, или это самые, другое.
Ну, разные проблемы повседневности, которые не вписывались в картинку идеальной советской жизни. Я сейчас не помню детали.
А там был не закрывавшийся храм?
В Верютино?
Да.
Вот, по-моему, как раз не было. Дело в том, что надо внимательно посмотреть. История с Анастасией примечательна тем, что ее уголовное дело было выделено в отдельный процесс в начале 50-х годов именно в связи с тем, что ей приписали, ну и вообще она стала таким, как бы, почему антисоветскость появилась, потому что она не рекомендовала ходить в открытые,
в
легализованные церкви.
Понятно,
да. То есть этот момент был очень значим и причём, напряг советскую власть.
Вот я смотрю, Верютино или Верятино все-таки нет?
Верятино,
да. Это Верятино, оно находится, в общем, совсем рядом с Тамбовом, неподалеку от Моршанска. То есть крупные города областные тут...
Ну, тут надо заметить, что юродство не является исключительной принадлежностью, так скажем, нецерковных, да, течений. Оно вполне себе существовало и в рамках Русской православной церкви, как вот Русской православной церкви, как мы ее знаем, да, Красной. церкви. Вот. И если в ряде случаев, например, за юродство могли упечь в психиатрическую лечебницу или даже в тюрьму, там, то некоторым, наоборот, юродство помогало как-то оставаться несколько в стороне от официального дискурса. Вот, кстати, об этом отец Павел Груздев вспоминал, он же был рукоположен уже после войны, и вот в 60-е приезжают люди с какими-то странными вопросами, говорят, а как вы относитесь к Ленину, какие-то проверяющие, кто такие, что? Вот. Он говорит, а что? И говорит, я, говорит, крещусь на провода, и говорю, спасибо Ленину, он нам свет дал. И впоследствии он просто признавался, что если бы он не юродствовал таким образом. То есть это была такая мимикрия. Хотя дух юродства, конечно, отцу Павлу свойственен в очень высокой степени. Вот. Но то, что он делал, вот он поступал таким образом сознательно, это просто его спасало от тех или иных, ну, скажем так, острых ситуаций.
Возможно, что юродство как стратегия и выживание.
Стратегия,
да?
Выживания,
не,
да,
только сопротивление, что юродивые показывают и говорят, что совершенно не обязательно встраиваться насильно и себя встраивать в эту систему, а можно расширить границы своего существования. Конечно, это очень важная составляющая. И это нас связывает с первым тезисом о том, что, с одной стороны, сама по себе религиозность была формой девиантного поведения для советской нормы, но при этом юродство и то, что ты, что с него взять.
Да, просто махнуть дуракой рукой, что с дурака, да, взять.
И женщины-калеки, они тем более, да, оказываются, маргинальные женщины оказываются во многом в такой вот, ну, не то чтобы защитной, в двойном защитном коконе, но тем не менее, наверное, и я бы тоже, да, хотела сказать, что их могли и меньше преследовать, и это была даже форма в какой-то мере и передачи вообще знания о религии, свидетельства, да, такие женщины в посёлом или там в поселках городского типа, которые были востребованы, и тем самым они хоть как-то транслировали религиозную традицию. Если, говорю, не случай Насти, ее окружение, с которым очень жестко обходились.
Вот тут Но вот... при этом я вот сейчас смотрю на сайте мест благочиния, люди задают вопрос священникам, как относиться к ней, и тут пишут, что с осторожностью, поскольку современная церковь ее тоже никак не принимает.
Да, тут такой сложный момент. Вот, например, есть еще феномен Пелагеи, по-моему, да, рязанской.
Да.
Вот, то есть о ней что мы знаем? Мы знаем, что она существовала, мы знаем, что она была убогой, мы знаем, что она была калекой, мы знаем, что ее близкие с ней обходились весьма сурово. Мы знаем, что она что-то говорила, а вот дальше мы ничего не знаем.
А то же самое у нас с Матроной Московской. У нас нет вообще никаких верифицированных доказательств. Вот.
И похоже, что...
Кроме Ждановой.
Кроме Ждановой, а тут тоже.
Похоже, что ей приписывали то, чего она вообще, может быть, и не говорила, а то, что от нее хотел услышать тот, кто потом это все записал. Потому что там какие-то совершенно, ну, такие людоедские порой вещи. И ясно, что к этому явлению надо с осторожностью, с большой относиться.
Конечно, это тот самый феномен народного почитания. И, наверное, следующий пункт, о котором бы я хотела поговорить, это что, да, мы с вами сказали, что они часто были блаженными калеками, что они были и сами косноязычными, и не могли формулировать свое вероучение, как бы мы сказали, их отношение к Господу, как к официальной церкви и так далее. Это обрастала тем, кто интерпретировал их действия. Здесь фигура интерпретатора была ключевой, да, это или мать, или потом вот ближайшее окружение из обычно каких-то женщин, которые, ну вот в случае с Анастасией там были и мужчины, вот, которые интерпретируют и создают некоторую более-менее или целостную картину, или расставляют акценты в особенностях их вот такого блаженного, странного
поведения. И, в общем, нередко это окружение эксплуатирует того, кого оно окружает. Мне, например, вспоминается старец Николай Гурьянов.
Да, да, это тоже вот такой пример.
О котором мы тоже, по большому счету, не знаем, говорил он что-то, не говорил он
и
что-то.
И биографию его мы тоже плохо себе представляем, да, именно вот отсюда все легенды о его якобы там епископстве.
Хотя, несомненно, это, ну, какой-то человек был очень глубокой такой внутренней духовной жизни.
Да, вопрос переводчика здесь, интерпретатора, играет большую роль.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что сегодня в гостях у «Светлого радио» Надежда Белякова, старший научный сотрудник Центра изучения религии и церкви Института всеобщей истории Российской академии наук. Но в нашем обществе сейчас вообще очень трудно воспринимаются какие-то попытки с научной точки зрения подойти к этому вопросу, поскольку, ну, я, наверное, скорее про церковное общество, для которого вот эта мифология народная близка. И даже сейчас внутренние попытки церкви очистить какой-то корпус житийной литературы XX века, история о новомучениках, истории про Матрону Московскую, про Николая Гурьянова. Вот от этого налета мифологии, преданий, они все время наталкиваются на стену непонимания, поскольку уже для людей эти образы сложились исключительно благодаря вот этим представлениям народным. Ну, а вот, что здесь делать, непонятно.
Ну, вот эти святые и блаженные калеки, интересно, рассуждение про них, да, что есть же на них был социальный запрос, что в этом строительстве светлого будущего, в мире сильных, в мире успешных, в мире здоровых телес, да, и в мире, в общем, очень мужском, которые, соответственно, все маскулинные черты характеризуют, много кому не было места. И действительно, наверное, востребованность и почитание вот этих особых блаженных, внеинституциональных, оно же имеет определенное социальное звучание. К ним шли в первую очередь нездоровые люди. Во-первых, да, первая опция – это все же про болезни. Меня поразило, что если мы посмотрим про больных и юродивых, особенно женщин, они все время выполняют функции альтернативных советской медицине. То есть они нишу занимают, и это массово. Наверное, нет таких, которые бы не занимались целительством. И согласитесь, это тоже особенно вот, да, интересно, когда нам рассказывают и про советскую медицину, и про ее успехи, и про бесплатность. Большинство, и сегодня, кстати, востребовано, и люди идут в церковь, непросвещенные священники, я сейчас не говорю, да, вообще масса, они идут за исцелением, за просьбой о чуде, и в первую очередь с тем, что связано с их физическими или психическими немощами. И вот этот вот... То есть те, которым не было, их не могли вылечить, у них они были маргинальны, не самыми успешными, она заполняла, они, эти блаженные или юродивые, выполняли для них вот эту вот альтернативную, что ли, социальную функцию и дар целительства, и противопоставление себя официальной медицине. И здесь особое место, конечно, меня поражает, это место женских болезней. К ним приходят женщины поздние или пострепродуктивного возраста, женщины, прошедшие через советскую повседневность, абсолютно калечащую тяжелый физический труд в сочетании с регулярными абортами, которые порождают, да, вот совершенно такое чудовищно покореженное тело, и приходят к этим же немощным старушкам, которые часто неподвижны, кто-то не может встать, у кого-то не работает рука, они лежат, вот как раз вы говорили про, про обнаженное тело, а там тело, вот, которое дурно пахнет, неухоженное, и они приходят к ним, во-первых, с некоторой солидарностью, видимо, с утешением, что те давали новые измерения страданиям во многом, новые измерения калеченью. И к ним приходили лечить те болезни, которые официальная медицина не знала и не замечала. Именно вот такие женские болезни, которые были очень неприятными.
И не только болезни, но и как бы даже состояние.
Да, потому что то, в каком состоянии находилась там советская женщина после 40, общее и духовное, и физическое, оно было такое, да, что оно влекло за собой комплекс таких вот психофизиологических травм.
И официальная медицина, конечно, она и не умела, и не хотела здесь ничего.
Интересное замечание. Чудо, мне вот это измерение никогда не приходило в голову. Это правда интересно.
Да. Ну, потому что мы же обычно не видим стареющих. Да, просто это же особенности женской истории еще Советского Союза.
Ну и более того, как бы мы живем в другое время, да, и да. С другой медициной все-таки.
Но с одной стороны.
И в городах.
Но при этом же вот что интересно, мне кажется, об этом это тоже нужно посмотреть, ведь основной контингент женщин, ходящих в церковь, и тех, кто является потребителями вот этой продукции о чудесах, о блаженных, вот этих трансляторов, этих нарративов, это стареющие женщины. Потому что их, вот их как бы такая вот уязвимость, незаметность и бесперспективность, да, глобально для общества, обращает их вот к таким же, как они.
Ну, тут за таким, не то чтобы редким исключением, скорее, за исключением некоторых вещей, в общем, жизнь советского мужчины, особенно в провинции, она точно так же описана и точно так же понимается как достаточно безрадостная и беспросветная.
Ну вот я думаю, ну почему-то в историях про юродивых преобладает история про женщин и про их...
Всё-таки женщины советские реже топили свое горе в алкоголе, а мужчины попросту спивались.
Ну они и жили, дальше... и продолжительность жизни.
И продолжительность жизни, да, была совсем короткая. Там, выйдя на любой сельский погост и найдя любую, там, любой участок с советскими захоронениями, это можно понять.
Ну да. А еще для городской среды, наверное, был еще значимый момент с послевоенного периода — последовательная полигамия, что мужчина там 40 с небольшим начинал новую жизнь, заводя новую семью.
А женщины нет.
Как правило, нет.
Это правда. И опять же, немного о другом вопрос. Вот у той же Анастасии Верятинской, у подобных ей юродивых, как мы понимаем из истории, достаточно сложные отношения с официальной церковью, с патриархией. Соответственно, они не прибегали к таинствам в патриархийной церкви. И вот интересен вопрос, я не знаю, как он может быть изучен, кто их окормлял. Я вспоминал уже в рамках нашей программы подмосковный сюжет.
И окормлял ли кто-то?
Вот, я вспоминал в рамках нашей, одной из наших программ рассказ своего очень там близко знакомого священника, который в начале 90-х общался вот с такими тайными монахинями в Подмосковье. И он говорил, что, ну, что они там в Игару, у них было, они были разогнанными монахинями, уже совсем-совсем старыми, ну, как это, начало 90-х, то вполне возможно, что им было к 90-е было, да. Они там приняли постриг, в 30-е годы их разогнали, и вот так они где-то избами жили. Жили они зачастую такими общинками небольшими, и вот он рассказывает, что он молодой священник, приходил с ними, общался, но они никогда его не просили что-то отслужить, не просили его ни о каких требах, но в домике, вот в одном из этих домов, например, был стол с чистой накрахмаленной скатеркой, на которой никогда никто ничего не ставил и который никогда никто не трогал. И было понятно, что это престол, что кто-то на нем служит, но вот кто на нем служит, к каким там изводам он относится, вот это тайна за семью печатями.
Ну, это опыт такого выживания и закрытости, и потом еще, наверное, здесь же вопрос места Евхаристии и той трансформации, которая происходит в условиях дефицита священников. Что вроде бы мы видим в 20-е годы, если брать общины, такой евхаристический подъем, ну, по крупным городам. А ведь традиционная народная религиозность не знает практики частого причастия, а значит, и важности Евхаристии, а значит, и, собственно, потребности в священнике. Исповедоваться для этого священник не особенно нужен. Похоронить тебя и так похоронят. Тем более, уж лучше твои единоверки отчитают полностью псалтыри нормально тебя отпоют, чем то, как отпевали в последние годы.
Ну, и вот отсюда, например, история про Серафима Поздеева, который непонятно как и кем был, никто так никогда не узнал, откуда он взялся. Там несколько вариантов его биографии, ну, как он сам себя представлял, там, выжившим епископом смоленским Серафимом Остроумовым. Просто о нем вот эти воспоминания, как он ездил от Белоруссии до Урала по этим селам, дальним от больших городов, служил литургию на каком-нибудь ягодном там компоте, и это они считали действительно, ну, таким вот, даже не аналогом, а просто в Евхаристии, и уезжал, и порой этот компот оставался, там есть свидетельство о том, как он там бродил, как они его выливали. Но вот понятно, что действительно не было какого-то страха и трепета перед...
Ну, он был. Нет, я думаю, что он, наверное, и был. И здесь просто это долгий такой сложный вопрос отношения к Евхаристии в русской культуре, ее место, потому что была же еще
мощная
старообрядческая традиция. Ну да. И все-таки там тоже не от истории обесценивания, а наоборот, да, то есть там было что-то настолько важное, что ты как-то не подготовленный, поэтому, а уж подготовиться я не могу, грешен, поэтому я и не причащаюсь. Вот, там было это, и плюс еще очень мощная старообрядческая традиция от беспопов сошла.
Да, да.
Когда история про отсутствие истинного священства, мне кажется, она потому так легко и ложится в 20 веке на русскую среду.
То есть можно ли сказать, что вот юродивый в каком-то смысле, он заменяет народу священство вот в этой ситуации?
Да сложно.
В народном сознании.
Может
в таком
быть.
Вот, особенно вот в тех регионах, которые традиционно были склонны к сектантству и беспоповству.
Ну, он может отражать какие-то идеи, но все-таки, наверное, не юродивые, потому что они же не создавали никаких как бы институциональных, они не приглашали вместе там к себе молиться, они никаким образом не просвещали людей. Вот там монашки, те чернички, особенно в довоенный период, они точно вот эти функции выполняли. Юродивые, может быть, просто своей как раз жизнью, своим жизненным опытом показывали какие-то...
То есть вот такое зримое присутствие искры Божьей в мире, как бы, да?
Даже, наверное, то, что ты свою жизнь и поведение определяешь через видение и присутствие Бога, и оно на тебя влияет ежедневно, ежесчасно, а не социальные нормативы. То есть они же все время, да, традиционно противопоставляют себя вызов социальному порядку. Был всегда у юродивых. И здесь вот это было.
Нам, к сожалению, пора заканчивать нашу программу, но я бы очень хотел надеяться, что мы этот разговор продолжим. Это наша вторая программа с Надеждой Беляковой, и очень смеем надеяться, что эти разговоры у нас будут продолжаться. Спасибо вам большое. Напомним, что Надежда Белякова, старший научный сотрудник Центра изучения религии и церкви Института всеобщей истории Российской академии наук, кандидат исторических наук, вместе с нами и с вами был в программе «Светлый вечер», а программа по четвергам у нас совместная с музеем, исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди». Ксения Толоконникова, директор музея.
Спасибо, дорогие друзья. Доброго вечера. Ждем ваших писем под спудом @yandex.ru.
info@radiovera.ru. Это к нам в редакцию. Прощаемся. Всего доброго.
«Светлый вечер» на радио «Вера».